Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Новый завет в моей крови».
Когда мы говорим об Иисусе Христе, о Его смерти, большинство людей, живущих на земле, не могут пройти равнодушными. Я знаю, что вы, сидя на этих скамьях сегодня, вы тоже сегодня неравнодушны. Но то, о чем я хотел бы сегодня говорить, касаясь страданий и смерти Иисуса Христа, идет немножечко больше, чем просто эмоции или эмоционального восприятия смерти Иисуса Христа. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня посмотрел на себя, посмотрел на свою жизнь и дал оценку следующему вопросу. Что для нас сегодня означает смерть и воскресение Иисуса Христа? Что для нас сегодня означает вот те слова, вот тот вечер, вот та ситуация, когда Иисус Христос вместе с учениками собрался на последнюю вечерю, и когда Он преломил хлеб, и когда Он сказал, вот это творите, мое воспоминание. Я знаю, многие из нас делают это регулярно, делают это каждый месяц. Я знаю, что мы привыкаем ко многим вещам, и к сожалению, мы очень часто привыкаем к тому, к чему нельзя привыкнуть, к чему невозможно привыкнуть. Новый завет в моей крови. Это были слова Иисуса Христа. Вы знаете, когда я вспоминаю о вечере Господней, когда я вспоминаю о страданиях Иисуса Христа, разные ассоциации возникают в сознании. Иногда это плач сердобольных старушек, воздыхание о том, как больно было Иисусу Христу. Иногда это шедевры композиторов, которые, видя Иисуса Христа на Голгофском кресте и переживая Его страдания всеми фибрами души, были вдохновлены на такие могущественные произведения, которые стали феноменальными шедеврами всей истории классической музыки. Иногда это песенки бардов, которые когда-то писали «Мне только жаль распятого Христа». Я хотел бы спросить сегодня вас, что для вас означает воспоминание страданий Христа? Самым лучшим образом, для того, чтобы мы могли правильно ответить на этот вопрос, являлось бы возвратиться вот в то время, в ту ситуацию, где Иисус Христос установил эту заповедь. Я хотел бы вместе с вами это сделать сейчас, прочитав два текста, два стиха из 22 главы Евангелия от Луки, где Иисус Христос установил или представил вот это новое установление в жизни Церкви. «И взял хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается». Все творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Известные слова. Я уверен, что вы слышали их много раз, читали, наверное, сами. Я не знаю, опять-таки, какая ваша реакция, какое ваше осознание или ваше отношение к этим словам. Я хотел бы немножечко показать их место, их роль. Дело в том, что Иисус Христос произнес эти слова тогда, когда Он вместе со Своими учениками в очередной раз, они уже три раза вместе с учениками отмечали это событие, делали то же самое действие, в очередной раз собрались в нужный день, со всеми нужными атрибутами для того, чтобы совершить еврейскую Пасху. Еврейская Пасха отличалась тем, что, прежде всего, она была сконцентрирована вокруг факта освобождения народа израильского, который имел место примерно за 1500, а точнее, наверное, за 1450 лет до рождения Иисуса Христа, тогда, когда Бог выводил через Моисея, выводил народ израильский из Египта, и Он установил вот в эту ночь, в ночь перед тем, когда народ вышел из Египта, он установил это правило. И с того дня, с того момента, один раз в год, всякая порядочная, богобоязненная еврейская семья собиралась вокруг пасхального агнца, и они делали определенный Вы знаете, у них был определенный обряд. Они, делая этот обряд, соблюдали определенный цикл. Было четыре чаши. Четыре чаши, четыре раза поднималась чаша, четыре раза совершалась специальная молитва, четыре раза говорились определенные слова. Когда поднимали первую чашу, они совершали благословение над чашей, горькими травами. Они после этого пересказывали пасхальную историю. Один из тех, кто присутствовал, обычно самый старший, рассказывал самому младшему то, что произошло вот тогда с народом израильским, когда Бог вывел их из Египта. Это делалось каждый год. После второй чаши было следующее благословение, следующая молитва, благословлялся пресный хлеб, он раздавался, и он благословлялся со словами: «Это хлеб страдания, стенания народа израильского». То есть все было сконцентрировано вокруг вот той жертвы, той ситуации, которая имела место в момент выхода народа израильского из Египта. Заканчивало все это действие пением второй части Халел. Есть такой целый ряд псалмов, который называется Халел или Аллилуйя. Так вот, вторую часть вот этого Халел пели. Все это было торжественно, все это отмечалось в обязательном порядке. И вдруг в этот раз, после второй чаши, перед тем, как перейти к третьей молитве, Иисус Христос изменяет ход событий. Иисус Христос берет хлеб, Иисус Христос совершает молитву, и вдруг Он говорит не о той жертве, которая была когда-то совершена в тот день или в ту ночь, когда выводился народ израильский из Египта. Он говорит о какой-то другой жертве. Послушайте эти слова еще раз. «И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело мое за вас ломимое». Тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в моей крови. Это было как гром среди ясного неба. Ученики, безусловно, не ожидали этого. Мы немножко позже посмотрим, о чем ученики подумали или о чем говорили эти слова, куда они направили сознание учеников. А сейчас я хотел бы только сконцентрировать наше внимание в то время, которое у нас есть, на вот этом последнем тексте или даже последней фразе. «Сия есть чаша, есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Знаете, в этих словах сказано, по крайней мере, три вещи. Первое. Здесь сказано, подчеркнуто значение Нового Завета. То есть, что это такое? Вы знаете, когда я смотрю на христиан, живущих сегодня, которые собираются в храмы, которые занимаются религиозными действиями, но, к сожалению, так мало осознают сути того, что было установлено Иисусом Христом. Которые осеняют себя крестным знамением, или одеваются определенным образом, или сидят правильно, или знают, что нужно сделать вначале, потом, или каким образом нужно начать или закончить. Но, к сожалению, сегодня очень много таких людей, у которых нет ни малейшего следа осознания того, что Иисус Христос сказал: «Сия есть чаша, новый завет в моей крови». Вы знаете, для того, чтобы воспоминание страданий Иисуса Христа имело сегодня для вас какую-то роль, вам сегодня нужно не просто охать и воздыхать о том, как жалко вам распятого Христа. Вам сегодня нужно понять всеми фибрами своей души, что такое Новый Завет. Второе, о чем сказано здесь, Иисус Христос говорит о действенности этого Нового Завета. Дело в том, что этот Новый Завет касается всех верующих. Мы к нему имеем отношение. Я хотел бы сегодня задать вам вопрос, имеете ли вы отношение к Новому Завету? Третье, о чем говорят эти слова, о цене Нового Завета. Итак, я хотел бы на этих трех пунктах остановить наше внимание сегодня. Может быть, на первом немножечко более подробно, для того, чтобы разобраться и коснуться этого важнейшего факта, который, во всяком случае, каждый раз, когда я думаю, он содрогает меня до глубины души. Это самое великое, что когда-либо происходило на земле. Вот этот таинственный момент, когда Божий Сын, пришедший на землю, собрался со своими учениками, в окружении их устанавливает новую эпоху. Итак, значение Нового Завета. Во-первых, слово «завет». Завет – это старое слово. У евреев это слово «берит». Слово, которое говорило о взаимоотношениях. В этом случае Иисус Христос его употребляет в значении взаимоотношений между Богом и человеком. Вообще-то это слово часто использовалось в Ветхом Завете. Использовалось только в этом смысле. То есть, когда две стороны заключали договор. Разные люди. Один из наиболее ярких примеров в Бытие записан. 31 глава, 51 стиха. Тогда, когда Лаван и Иаков заключали договор друг с другом. Вот это типичный завет, который заключался у евреев всегда. Послушайте, что здесь написано. «И сказал Лаван Иакову, вот холм сей и вот памятник, который я поставил между мною и тобой. Этот холм свидетель, этот памятник свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм. Этот памятник для зла. Бог Авраама, Бог Нахоров, да не судит между нами Бог отца их». Иаков поклялся страхом отца своего Исаака. И заколол Иаков жертву на горе и призвал родственников своих есть хлеб. И они ели и пили и ночевали на горе. Посмотри, вот здесь все составляющие завета. Во-первых, памятник. То есть то, что остается на память о завете. Во-вторых, договор, соглашение между одной стороной и второй стороной. В-третьих, трапеза. Это три составляющих завета, которые всегда были у евреев, не только у евреев, у ближневосточных народов. Это была часть тогдашней культуры. Дело в том, что Бог использует эту же самую модель для того, чтобы установить взаимоотношения между собой и народом израильским. Как только Бог вывел народ израильский из Египта, первое, что произошло после того, когда они отошли на безопасное расстояние, когда Моисей пошел на гору, и когда он на горе получил закон, он немедленно сошел к народу, и он представил этот закон народу. И опять был заключен завет. Послушайте, в чем он заключался. Книга Исход, 24 глава, с 3 стиха. «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос, и сказали, все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны. И написал Моисей все слова Господни, и встав рано поутру, поставил под горою жертвенники 12 камней по числу 12 колен Израилевых, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник». И взял книгу Завета и прочитал вслух народу, и сказали, «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, «Вот кровь Завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Потом зашел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 старейшин Израилевых, и видели место стояния Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. И он не простер руки свои на избранных из сынов Израилевых, и они видели место Бога, и ели, и пили. Посмотрите, еще один завет, и опять все составляющие завета. Смотрите, памятник. Во-первых, скрижали, во-вторых, 12 камней, которые там. Во-вторых, обещание. Бог дал слово, народ израильский дает свое слово. Бог дал слово, народ говорит, исполним. В-третьих, трапеза. 70 старейшин вместе с первосвященниками, со священниками, вместе с первыми людьми общества поднимаются на гору, и написано «ели и пили». Кроме того, добавляется еще один аспект. Вот кровь завета, жертва принесенная. Вы знаете, Ветхий Завет, когда он был установлен, он отличался от Нового Завета. Что-то побудило Иисуса Христа, сия есть кровь Нового Завета. Он как бы сравнивает, он говорит, то, что я принес, это что-то новое, это что-то отличающееся от того, что было раньше. Мы только что прочитали завет, который Бог заключил с народом израильским. Вот этот Ветхий Завет. Этот Ветхий Завет имел некоторые характеристики. Во-первых, этот завет был обусловлен. То есть, смотрите, он был обусловлен послушанием народа израильского. То есть, Бог будет верен этому завету, если народ израильский будет ему послушен. Послушайте, 19 глава Исход, об этом же завете сказано. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете мне уделом из всех народов. Ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые скажешь ты сынам Израилевым. И пришел Моисей, созвав старейшин народа, и предложил им все слова сии, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним, и будем послушны». И донес Моисей слова народа Господу. Посмотрите, явное условие. Бог говорит условие. Он говорит: если будете послушны, будете исполнять, то вот тогда вы будете народом моим, то вот тогда я буду вашим Богом. Это первая характеристика Ветхого Завета. Это обусловленный завет. Ну, как вы знаете, что народ израильский, он не был верен этому завету. Несмотря на то, что Бог свою верность сохранил. Много текстов в Библии говорят об этом. Посмотрите, один из них, книга Судей, 2 глава, 2 стих. «Так говорит Господь: я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся я дать вам отцам вашим. И сказал я: не нарушу завета моего с вами вовек». То есть две стороны. Завет есть две стороны. Есть Бог, который дал обетование, дал обещание. Есть народ, который вступил в этот договор. И Бог говорит: я со своей стороны завета не нарушу. Посмотрите теперь, что сказано о народе израильском. Иеремия 11 глава, с 10 стиха. «Дом Израиля и дом Иуды нарушили завет мой, который я заключил с отцами их. Посему так говорит Господь: вот я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться. И когда воззовут ко мне, не услышу их». Вот печаль какая. Вот в чем трагедия. Это была эпоха, друзья. Это не просто 39 книг в начале Библии. Это была целая глава в жизни человечества вообще. Бог, строя свои взаимоотношения с людьми, Бог вступает с ними в договор. Люди со своей стороны этот договор не выполняют, нарушают. И вот тогда Бог говорит, что за то, что вы не выполняете этот договор, этот завет, я наведу на вас бедствие. И такое будет бедствие, что тогда, когда они будут взывать, я не услышу, и так все и останется. Это трагедия, да? Действительно, народ израильский пришел к полному банкротству. С первого дня. Вы знаете, мы читали из 24 главы книги «Исход». Посмотрите в 32 главе, домой придете, посмотрите в 32 главе этой книги. Моисей еще оставался на горе. Народ израильский уже здесь вылил себе тельца и стал делать абсолютно противоположное тому, что они обещали. Это природа человека. И вот тогда, через пророка Иеремию, Бог обращается к народу и говорит: у меня есть выход. Друзья, это очень важный текст Священного Писания. В нашей церкви я прошу или требую, чтобы те, кто принимает крещение, знали этот текст наизусть. Один из ключевых текстов Ветхого Завета, книга Иеремии, 31 глава, с 31 стиха. Бог обращается к народу, Бог, видя катастрофу, к которой пришел народ израильский, Бог говорит: у меня есть выход. Послушайте. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами в тот день, когда я взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними. Ну вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого и до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более». Знаете, это пик истории. Вот эти слова Божии, они отзывались эхом в сознании апостолов Иисуса Христа в тот вечер, когда они сидели за трапезой. В тот вечер, когда внезапно Иисус Христос сказал то, о чем Бог когда-то давно обещал народу. В тот вечер, когда Иисус Христос взял чашу и сказал, вот эта чаша есть, здесь священные слова, Новый Завет. Вот оказывается, что ожидал народ израильский. Вот оказывается, где небо открыто. Вот оказывается, где новая перспектива, где панорама жизни открывается. Вот оказывается, где заканчивается трагедия. Вот оказывается, где выход из катастрофы. Новый Завет. Мы верующие Нового Завета. Я хотел бы сегодня обратить внимание ваше и мое на то, что значит для нас Новый Завет. Посмотрите еще раз на эти слова. Это очень серьезно, друзья. Если вы серьезно воспринимаете Библию как основание вашей жизни, посмотрите, пожалуйста, что они говорят. Бог говорит очень просто. Он говорит о том, что наступят дни, когда я заключу с народом другой завет, который он называет Новым Заветом. И он сравнивает этот Новый Завет со старым, с Ветхим Заветом. Он говорит, не такой завет, который я заключал с отцами, когда вывел их из земли египетской. Что вспоминали ученики вместе с Иисусом Христом в этот пасхальный вечер? Они вспоминали именно тот завет, когда Бог взял за руку и вывел народ израильский. Но он говорит, я заключу новый завет, который будет отличаться. Посмотрите, чем он отличается. Он говорит, что в том Ветхом Завете они его нарушили. Я с ними в союзе оставался, а они нарушили. Но теперь будет другой завет. Это будет завет другого типа. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, в чем отличие Нового Завета от Ветхого Завета? Ветхий Завет – договор между Богом и людьми. Бог был верен, люди нарушили. Теперь Христос говорит, будет Новый Завет, в чем его отличие? Задайте себе вопрос, где слова в Библии сказаны вам? В чем его отличие? В чем что нового там? Мне кажется, что очень много людей сегодня являются верующими Ветхого Завета. Они так и продолжают верить в Ветхий Завет. Они каждый раз приходят к вечере Господней, но не вспоминают Ветхий Завет. Я сейчас вам попробую показать, почему я так думаю. Дело в том, что Новый Завет радикально отличается от Ветхого Завета. Давайте, мы смотрели характеристики Ветхого Завета, давайте посмотрим несколько характеристик Нового Завета, которые, я думаю, для каждого из вас, если вы новозаветный верующий, являются жизненно важными принципами, на которых строится наша жизнь. Посмотрите, первый принцип этого Нового Завета – заключается в том, что этот Новый Завет говорит об абсолютно новом статусе перед Богом. Это что-то гораздо более радикальное, чем просто договор. Это что-то, проникающее в глубину человеческой природы. Смотрите. Во-первых, он связан с удалением вины и греха, прощение грехов. Иеремия, 31 глава, 34 стих. «Я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более». Если в Ветхом Завете сказано, что они нарушили завет, и их постигнет бедствие, и тогда сколько бы они ни взывали, я не буду слышать их. То Новый Завет говорит об очень интересной вещи. Новый Завет говорит о том, что человек согрешил, человек достоин смерти, но приходит Бог, приходит Божий Сын на землю, и этот Божий Сын говорит, я прощу, я просто прощу беззаконие, и я не вспомину более никогда. Евреям, 10 глава, 4 стих. Это очень сильная глава, которая говорит о Новом Завете. Вообще, все послание к евреям посвящается этой теме. Посмотрите 4 стих. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». 10 стих. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. В этом сила Нового Завета. Новый Завет, дорогие друзья, прощает грехи. Ветхий Завет показывает на грехи, Новый Завет их прощает. Некоторые люди, правда, думают, ну что ж это за беспорядок-то такой? Это что ж, теперь делай, что хочешь. Раз прощает грехи, так теперь уже... Я как-то проповедовал в одном месте о Новом Завете, о Божьей благодати, и подошел ко мне один человек после этого, говорит, все правильно, брат, говоришь, но нужно хотя бы чуть-чуть закончика добавить, а то ж распустится ж. Дело в том, что эти люди не понимают Нового Завета. Они не понимают суть, они продолжают мыслить Ветхим Заветом. Просто они добавили туда новозаветные терминологии. Они не видят радикализма Нового Завета. Итак, первое – это снятие вины греха. Новый статус перед Богом. Бог объявляет человека невиновным. Он объявляет его невиновным. Второе. Еще более глубже идет. Это новая природа. Посмотрите, здесь же Иезекииля, 36 глава, 26 стиха. То же самое. Речь идет о Новом Завете. «И дам вам новое сердце, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Вот что такое Новый Завет. Вот что значит, когда Иисус Христос поднимал эту чашу, Он говорил о радикальной операции, дорогие друзья. Он говорил об операции на сердце. Он говорил о том, что вот эти люди, жившие в Ветхом Завете, эти люди, вокруг которых поставили, очень четко показали им, что правильно, что неправильно. Очень четко объяснено было, очень четко провозгласили. Но эти люди жили одной проблемой. Их сердце было наполнено беззаконием. Он говорит, Новый Завет будет отличаться от этого. Новый Завет будет отличаться тем, что я возьму сердце каменное, вытащу его и дам другое сердце. Дорогие друзья, если этого не произошло в вашей жизни, вы ничего общего с Церковью Иисуса Христа не имеете. Может, это слишком радикально звучит, но это то, о чем говорит Священное Писание. Священное Писание говорит о том, что религиозные формы, внешние какие-то атрибуты еще очень мало говорят о истинной природе человека. Суть Нового Завета, которую мы сегодня вспоминаем, заключается в том, дорогие мои, что Бог своей сверхъестественной силой делает чудо. Делает чудо в жизни человека. Он вытаскивает это ожесточенное сердце и вкладывает в него сердце, способное смиряться перед Богом. Сердце, способное видеть свою нужду, свою нищету. Сердце, способное каяться. Сердце, ищущее Бога. Вот что значит Новый Завет. Посмотрите еще один текст. Иезекииль, 36 глава, 27 стих. Продолжение этой же самой мысли. «Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Это феномен, дорогие друзья. Это феномен. Если в Ветхом Завете, посмотрите, это пророчество. Не вырывайте его, пожалуйста, из контекста того, где он был сказан. Народ отступает. Народ вот-вот уйдет в плен, Иезекииль проповедует. Народ оставил Бога и дал поклонство вокруг. Уже вот этот меч Божьего суда уже вот-вот опустится на народ. И Бог через Иезекииля провозглашает, я сделаю так, что будут соблюдать мои заповеди. Как он это сделает? Армию приведет? Или сделает фарисеев, таких, которые будут следить за каждым вашим дыханием, чтобы добиваться от вас, чтобы вы исполняли заповеди? Абсолютно нет. Он говорит, я сделаю чудо. Я поменяю природу. Я сделаю так, что мой дух будет жить в этом человеке. Этот человек будет добровольно стремиться к тому, чтобы исполнять мои заповеди. В этом отличие, дорогие друзья, Нового Завета от Старого. В Старом Завете людей заставляли и не выполняли. В Новом Завете люди хотят выполнять заповеди Иисуса Христа. Почему? Потому что сами хорошие? Нет, абсолютно нет. Потому что Дух Господень наполнил сердце этих людей. Новая природа. Вот почему Иисус Христос говорил, помните, пришел Никодим к нему и спрашивает: «Ты вот учитель, мы знаем». Хотел поговорить о каких-то религиозных вопросах. Иисус Христос ему отвечает: «Знаешь что? Свыше родиться нужно сначала. Потом придешь, поговорим. Потом все остальное. Сейчас природа нужна новая». Кроме Духа Божьего, еще и страх Божий в сердцах этих людей. Посмотрите, Иеремия 32 глава, 29 стих. «И дам вам одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и к благу детей своих». Иеремия 32, 40. «И заключу с ними вечный завет». Опять Новый Завет. «Вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их». Для чего? «Чтобы они не отступали от меня». Вот в чем сила Нового Завета. Иисус Христос, поднимая чашу и говоря: «Сия есть чаша, есть Новый Завет в моей крови», Он говорит, что-то такое произойдет в сознании людей, что-то такое совершится внутри человека, посредством которого будет две вещи. Страх Божий будет, он будет бояться Бога. Второе, этот человек не отступит от меня, чтобы не отступали от меня. Опять-таки, вы можете возражать, вы можете говорить о своих системах, своих точках зрения. Все, что я делаю, я просто читаю характеристику Нового Завета, как это было представлено пророками и как это звучало тогда, когда Иисус Христос совершал последнюю вечерю, которую мы сегодня вспоминаем. Кроме этого, еще одна деталь, связанная с новой природой. Новая природа – это еще и закон Божий, написанный в сердцах. Послушайте, Иеремия 31 глава, 33 стих. «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». Вот это жажда к закону Божьему. Это стремление к Слову, это стремление к тому, чтобы познавать Слово, стремление к тому, чтобы жить Словом, чтобы наполнять свое сознание, чтобы свою жизнь строить по Слову. Я хотел бы сегодня задать вам вопрос, дорогие друзья. Чем характеризуется ваше христианство? Видите ли вы в себе эту новую природу? Наполнено ваше сердце страхом Божьим? Есть ли у ваше сердце вот эта мягкость, это смирение перед Богом и перед ближним? Или, может быть, в вашей жизни много религии, много терминологии, много требований, много трюков каких-то? Но так мало вот этого личного предстояния. Вы знаете, Новый Завет – это новая природа. Кроме того, Новый Завет – это еще новый уровень взаимоотношений. Это семья. Мы становимся детьми Божьими. Посмотрите, 31 глава, 33 стих. «И буду им Богом, а они будут моим народом». То есть это уже что-то гораздо больше, чем судья и подсудимые, чем договор между двумя сторонами. Это абсолютно другое качество, это Новый Завет, который разрушает рамки всего того, что было в человечестве раньше. Иначе Бог бы не посылал Сына Своего на Голгофский крест умирать за нас с вами. Кроме того, это личное знание Бога. Посмотрите, 34 стих. «И все сами будут знать меня от малого и до большого, говорит Господь». Это так важно, друзья. Я хотел бы еще раз посмотреть на вот эти характеристики Нового Завета. Посмотрите, это, во-первых, новый статус перед Богом. Это объявление нас чистыми, невиновными. Во-вторых, это новая природа, это желание, которое направлено к Богу, это смирение, это страх Божий. В-третьих, это новый уровень взаимоотношений, это семья. Новый Завет был установлен Иисусом Христом как нечто гораздо большее. Он был установлен для того, чтобы задействовать каждого человека. Его действия настолько превосходит все то, что было до того, и все то, что будет после этого, что наш человеческий разум не в состоянии всего охватить. Я хотел бы посмотреть на примере 9 главы из послания к евреям несколько фактов. Посмотри, первый факт. Во-первых, это очень действенная плата за грех. Новый Завет говорил о том, что плата, внесенная за грех, была совершенной платой. То есть это та плата, которой не нужно потом добавлять что-то. То есть это действенная плата, это плата, которая не подвергается инфляции. Это то, что было вложено один раз и было сделано навсегда. Послушайте, Евреям 9 глава 11 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Это кровь тельцов и козлов нужно было постоянно приносить. Кровь Иисуса Христа, она достаточна, она обладает силой, которая способна смыть всякий грех, прошлый, настоящий и будущий. Это действительно мощнейшее лекарство. Это действительно единственное средство, которое способно победить грех вообще. Так и написано, 10 глава, 14 стих. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Кроме того, что Он заплатил за грех, и эта плата была действенна, Он еще и очистил от греха. Вы знаете, некоторые представляют так, что заплатил за грех, а человек свободен от вины, ну грех-то продолжает оставаться. И он-то продолжает генерировать плохие вещи, он продолжает иметь плохие мысли, он продолжает жить так, как он жил в греховной своей природе. Оказывается, это по-другому. Новый Завет содержит совершенно другую точку зрения. Послушайте 13 стих. «Ибо если кровь тельцов и козлов, и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного в жертву, очистит что? Совесть вашу. От чего? От мертвых дел для служения Богу живому». Истину. Вот, оказывается, процесс вот этой операции. Если вы приняли Иисуса Христа, если кровь Христова действенна для вас сегодня, эта кровь обязательно очистит вашу совесть от мертвых дел. Она сделает так, что ваша совесть никогда не согласится с мертвыми делами. Ваша совесть будет постоянно бить тревогу. Она постоянно будет напоминать вам о том, что что-то не так. О том, что что-то нужно изменять, что-то нужно делать. Вот в чем суть силы, действенности крови Иисуса Христа. 22 стих этой же главы. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Последнее. Это не только очищение от греха, это восстановление жизни. 15 стих здесь же в 9 главе. «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование». Это вечная жизнь, которую человек, следующий за Христом, имеет, когда он становится соучастником Нового Завета. Последнее, о чем хотелось бы поговорить, вернувшись к этому тексту, который мы прочитали в начале, это о цене Нового Завета. Это не просто была прогулка. Это не просто финансовая какая-то операция, которая была проведена где-то в банках, где-то в системе компьютерных сетей, которая не затронула интересы, не затронула личности. Иисус Христос, указывая на этот Новый Завет, Он говорит: «Вы знаете, что этот завет стоит самой святой и самой дорогой жизни». Вот почему Он указывает сначала на преданное тело. Он говорит, что вот эта гигантская операция, которую Бог производит сейчас на земле, эта гигантская операция стоит вот этого святого тела. Послушайте, 22 глава, 19 стих. «И взяв хлеб, и благодарив, преломил, подал им, говоря: сие есть тело мое, которое за вас проливается». Он должен был сказать: «Сие есть хлеб страдания и скорби, которые ели отцы ваши, когда выходили из Египта». Но вместо этого Иисус Христос произнес слова, утверждающие Новый Завет. Он преломил этот хлеб, и Он сказал: «Сие есть Мое тело». Посмотрите, здесь личные местоимения. Это тело Мое, Он говорит. Это тело, которое за вас предается. Это то, что должно касаться сердца каждого человека, когда он преломляет хлеб. Это то, что должно касаться твоей души, дорогой друг. Если ты верующий человек, если ты осознаешь гигантскую мощь Нового Завета, то для тебя воспоминание страданий Иисуса Христа будет очень личным делом. Будет касаться твоей души сегодня. Сие есть тело Мое, которое за вас предается. Кроме преданного тела, Он говорит о пролитой крови. Луки 22 глава 20 стих. Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть Новый Завет в Моей крови». Опять вот это личное местоимение, которое Христос упоминает. И Христос говорит, что «Я вот перед вами стою, Я Божий Сын». Чудеса, которого вы видели, мотивы, которого вы знаете, проповеди, которого вы слышали. Я тот, которого оклеветали. Я тот, которого любят и ненавидят. Я тот, которого Божий Сын послал на землю, и вы видели Отца во Мне. Я отдам не просто идею, отдам не просто великий порыв какой-то души. Я отдам свое тело. Я пролью свою кровь. Это тело будет ломимо, и эта кровь будет пролита за вас. Для того, чтобы тебе, дорогой друг, провести операцию на сердце. Знаете, современная медицина знает много операций по трансплантации. Когда у человека не работает какой-то орган, и ему нужно срочно заменить, его держат на списке ожидания, когда кто-то попал в катастрофу, и кто-то может отдать свое сердце, или кто-то может отдать свои почки, или свою печень. Это очень сложная операция. Но эта операция является единственным шансом для человека, который в ней нуждается. Это то, что Иисус Христос провел с вами и с нами. Это то, о чем говорит Новый Завет. Каждый раз, когда мы приходим сюда, и каждый раз, когда мы вспоминаем о страданиях и смерти Господа нашего Иисуса Христа, мы вспоминаем об этой операции. Мы вспоминаем о том, что Иисус Христос на Голгофском кресте отдал свое сердце, отдал свое тело, отдал свою кровь, для того, чтобы мы имели жизнь. Вот почему эта немеркнущая память была установлена Иисусом Христом, для того, чтобы мы регулярно к ней возвращались. «И взял хлеб, 19 стих, и благодарил, и преломил, и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается, сие творите в Мое воспоминание». Известный миссионер Дэвид Брейндер, он посвятил всю свою жизнь, хотя она была короткая, он до 30 лет не дожил даже, посвятил свою жизнь проповеди Евангелия среди людей, которые жили вот здесь, в Америке, индейцы или Native Americans по-английски их называют. Он записал в своем дневнике очень интересные слова, когда он проповедовал этим диким племенам. «Они всегда приводят к содроганию мое сердце. Я хочу поделиться с вами этими словами перед тем, как мы помолимся. Я никогда не могу забыть распятого Иисуса Христа. Когда мои люди глубоко понимали эту великую доктрину Евангелия Христова, у меня не было нужды давать им инструкцию о их образе жизни. Я видел, что христианская жизнь была непосредственным плодом этой доктрины. Я вижу моих индейцев, облачающихся в одежды святости, и их жизнь, в общем, начинает освещаться даже в мельчайших деталях, когда они познают доктрину о распятом Христе. Я хотел бы, дорогие друзья, чтобы сейчас, когда мы вспоминаем распятого Иисуса Христа, мы посмотрели на Него и посмотрели на то, как эта доктрина, как это учение действует на нашу жизнь. Чтобы имя Его было прославлено. и чтобы Новый Завет, который был утвержден в Его крови, действительно был действенным в нашей жизни. Слава Ему за все.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!